Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. Великаны, карлики.
Мы сегодня будем говорить о том, что нам нужно для того, чтобы духовно расти. Безусловно, я мечтаю о том, чтобы из нас, из этой группы людей, выросли духовные великаны. Чтобы выросли гиганты. Откровенно сказать, их мало. Когда я думаю о духовной сфере, которой мне приходилось встречаться с разными людьми в истории, а у меня уже есть история определенная, уже много всяких разных людей и церквей, с кем приходилось пересекаться, я вам скажу, единицы людей, которых можно назвать действительно вот этот духовный гигант, это великан. Чаще всего встречаешься с духовным дефицитом роста. Ну, казалось бы, ну, в чем проблема? Ну, просто люди все маленькие. Вот живут здесь, они все не такие высокие, маленькие, как Гулливер в стране лилипутов. Так вот, иногда мы представляем себе так, ну, подумаешь, ну, выросли, не выросли, ну, сколько выросли, столько и выросли, так и живем. В действительности это все гораздо больнее, гораздо труднее для каждого из нас. Это имеет свои последствия. То есть, если мы с вами не растем духовно, это обязательно отразится на качестве нашей жизни. Это отразится не только на том, сколько мы можем сделать. Это отразится, как вы будете жить конкретно. Это отразится, будете ли вы счастливы или не будете счастливы. Сможете ли вы преодолевать трудности или не сможете, или будете ломаться перед каждой трудностью. Сможете ли вы прочерчивать ясный курс, правильный курс и держаться его, или вас будет носить вот так туда-сюда по ветру, когда ветер дунул в одну сторону, вы полетели туда, дунул в другую сторону, вы полетели туда. Сегодняшнее христианство очень сильно похоже на вот таких носимых ветром лилипутов. Маленьких человечков, которыми кирпичи нужно ложить в карман, чтобы их не унесло. Для того, чтобы нам жить, нам обязательно нужно найти источник духовного роста и практические средства. Не просто идеи, не просто что-то где-то, знаете, существующее в академическом смысле, а то, что практически действует. Мне каждую неделю приходится сталкиваться со многими людьми, с разными ситуациями, разные обстоятельства. И все эти обстоятельства всегда упираются в одну точку. Насколько силен человек, насколько он тверд, насколько он вырос внутри. Как я уже сказал, мы имеем такую тенденцию думать о себе, что я, в общем-то, более-менее ничего. Но чего или ничего проверяется тем, насколько мы способны выдерживать давление всего того, с чем нам приходится сталкиваться. Мы сегодня будем говорить о трех стихах из первой главы послания к Колоссянам. Послание к Колоссянам, первая глава. Мы прочитаем 9, 10 и 11 стихи. И потом в их свете посмотрим на все послание. Мы, конечно, у нас не будет возможности изучить все послание сегодня. Мы посмотрим на несколько штрихов, которые развиты апостолом впоследствии. То есть он делает определенную заявку в самом начале, и потом эту заявку практически реализует или практически показывает. Очень интересное послание. Послание, написанное людям, которые, скорее всего, большинство из них никогда не видели Павла. Они были в том городе, куда Павел не приходил. Эта церковь была начата одним из учеников, сотрудников Павла, Епафрасом. Вот, и о нем в 7 стихе 1 главы сказано, что он был верный сотрудник, он служитель Христовый, Христов вернее. Вот, и апостолу Павлу сообщили о том, что там есть церковь. Он обрадовался, и первое, что он делает, послушайте 9 стих. Поэтому, и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить. Посмотрите, как только Павел слышит, окей, там есть верующие, он сразу же начинает, сразу же обращается к Богу, и он ищет Божьего действия, он ищет действия Святого Духа, для того, чтобы Дух Святой производил определенную работу в сердцах этих новых верующих. Он хочет, чтобы они росли. Он боится, чтобы они не остановились, чтобы они не остались карликами по жизни. Он хочет, чтобы их процесс нормально развивался, чтобы они могли действительно получать все то, что нужно, практически реализовывать и шаг за шагом расти соответственно своему возрасту. Не перестаем молиться о вас и просить, и посмотри, что он говорит дальше. Несколько факторов. Чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. 11 стих. Укрепляясь всякою силою, по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Вот в этих трех стихах апостол Павел говорит о всем том, что он видит, все то, что нужно этим дорогим его сердцу людям. Этим новым верующим, которые только что познали Христа, которые пришли в церковь, которые наслаждаются, радуются тому, что они познали. И он знает, что если они сейчас не начнут расти, их жизнь будет проблемной. И действительно, мы видим этот месс во многих жизнях. Люди, которые пришли к Богу, но не начали расти. Они начали заниматься каким-то видом деятельности. Они могут заниматься всякой разной суетой, духовной или религиозной. Но пока у них не начнется реальный рост, они так и не смогут выкарабкаться из этого состояния. Все будет валиться вокруг. Они не смогут дать толку ничему, что происходит вокруг. Апостол Павел упоминает здесь о трех сферах. Причем эти три сферы, они не расположены параллельно, а они расположены как бы телескопически, знаете, что это такое, да? Из одного исходит другое, из другого исходит третье. То есть, когда мы говорим о вот этих трех сферах, которые представлены здесь, питание, поклонение и плод. Поклонение исходит из питания, плод исходит из поклонения, только тогда, когда есть питание. Но речь идет о том, что вот эти все три фактора есть здесь, в этих трех стихах. Это то, что крайне нам необходимо для того, чтобы мы росли. Мы подробно поговорим сейчас по каждому из этих блоков или по каждой сфере. Итак, для того, чтобы мы росли, посмотрите, здесь написано, чтобы возрастали в познании Бога, конец 10 стиха. И посмотрите, 11 стих начало, укрепляясь всякою силою. То есть здесь сказано о том, что нужно для того, чтобы мы могли расти и укрепляться. То есть, чтобы мы были великанами, гигантами веры, сильными людьми. Людьми, которые способны держать удар. Людьми, которые способны идти по жизни правильно и эффективно развиваться в своей жизни. Итак, питание, поклонение и плод. Три таких сферы. Как я уже сказал, что они не существуют одна без другой. Они все устроены телескопически. То есть, они... Одна исходит из другой. Если вы одну какую-то уберете, все остальные не будут функционировать. Итак, первое, давайте посмотрим. Питание. 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Это 9 стих, 1 глава послания Колоссянам. То есть апостол Павел обращается к этим людям и пишет им о своем сердце. Он говорит о том процессе, который происходит в его сердце. Он говорит о том, что как только я узнал, что вы уверовали в Бога, я не перестаю, с того момента я не перестаю молиться о вас и просить. И посмотрите последняя часть этого предложения. «Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости». И разумении духовном. Это очень интересное предложение. Познание воли Господней касается не каких-то теоретических вопросов, которые далеко где-то от нашей жизни. Что такое воля? В данном случае воля Господня. Как это практически связано с нашей жизнью? Это что-то, что Он хочет, чтобы мы делали. Ясно, да? То есть воля Господня, у Него есть воля по отношению к нам. То есть, Он хочет, чтобы мы что-то делали. И теперь смотрите, что апостол Павел говорит. вы стали верующими, и я теперь молюсь, чтобы вы направили все усилия своей жизни к тому, чтобы не просто забивать свои головы огромным количеством библейских стихов. Я знаю многих людей, которые занимаются изучением Библии. Они там викторины разные устраивают, там конкурсы, олимпиады, соревнования и так далее. В принципе, это неплохо знать Библию. Но здесь апостол говорит немножечко о другом. Говоря о питании, он говорит о реальном процессе, который связан с целенаправленным познанием того, что Бог хочет, чтобы я делал сегодня. И у Бога есть воля относительно каждого из нас. Бог что-то хочет от вас сейчас, через 2 часа, завтра, через неделю или год, сколько Бог даст прожить. И Он говорит, если вы хотите расти, если вы хотите иметь рост и силу, вы не сможете это делать, если вы серьезно в своем сердце, серьезно в своем сознании, в своей жизни не поставите перед собой цель и задачу искать и достигать познания того, что Бог хочет от вас. Мы склонны достигать познания того, что Бог хочет от соседа, от папы с мамой, от начальника на работе, от пресвитера в церкви, от руководителя вашей группы и так далее. От всякие-всякие разные вещи. Но здесь не об этом сказано. Здесь апостол говорит, вот это изначальная точка. У каждого из нас есть свой комплект различных вопросов, своя точка в росте. У нас есть свои собственные проблемы, которые уникальны, которые касаются только нас. У нас есть свои трудности, свои испытания, у каждого из нас есть. И для того, чтобы мы могли расти в наших собственных ситуациях, для того, чтобы мы способны были побеждать вот там, где мы находимся, нам нужно припадать к этому источнику воли Божией, чтобы она показывала нам, как конкретно практически действовать. Сделайте это своей целью. Пока вы это не сделаете, вы не будете расти. О, вы, может быть, станете крутым. Вы, может быть, достигнете высот в церкви. Хотя мы стараемся делать все возможное, чтобы этого не произошло. Чтобы люди, которые не питаются, чтобы они ни в коем случае не стали занимать место, в котором они производят эффект, что они великие. Это катастрофа. Во многих-многих ситуациях это катастрофа. Но когда мы говорим о реальном духовном росте, он практически невозможен, пока мы не начнем серьезно искать воли Божьей для нас. Причем он говорит здесь о 2 факторах. Посмотрите последние 2 слова или две фразы. Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Это 9 стих. Это 2 разных слова. Премудрость и разумение. Премудрость от слова «софио». София – это общая мудрость, знание фактов. То есть он говорит, что нам нужно научиться познавать волю Божию с 2 сторон. Первая сторона – нам нужно знать факты этой воли. Нам нужно знать, что Он хочет. Опять-таки, мы говорим о том, что Библия большая. И здесь много всяких разных истин для разных людей. Но наша задача сегодня поставить перед собой цель, чтобы мы могли познать те факты, которые касаются нас, которые касаются нашей практики. И не просто вот эта София здесь сказана, не просто премудрость, а здесь еще слово разумение. Слово разумение немножко другое слово. Это когда ты берешь эти факты, и ты можешь эти факты правильно сопоставить с реальностью жизни. То есть ты видишь зеркало, и в этом зеркале видишь правильное отражение, и ты знаешь, как это соотносится. Ты берешь эти истины, и ты их применяешь к своей собственной жизни. Это часто нелегко. Вот поэтому апостол Павел в этом послании, он пишет о нескольких средствах, как мы можем осуществлять питание для себя. каким образом это может становиться реальностью. В этом послании упоминается три пути питания. Ну, питаются по-разному, знаете, да? Люди там у папы с мамой, там где-то в ресторане, где-нибудь еще. Вот, то есть люди из разных источников могут питаться. Вот здесь сказано о трех. Духовно мы можем питаться из трех источников. Первый источник, который упомянут апостолом Павлом, это проповедь. Апостол Павел упоминает проповедь. Посмотрите, 1 глава, 28 стих. Он говорит о Иисусе Христе. Это библейские проповеди. Он говорит об Иисусе Христе. И он говорит о том, что Иисуса Христа они проповедуют. Посмотрите, которого мы проповедуем, вразумляя каждого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть он говорит, первое, что он упоминает здесь, в этом послании, о том, что проповедники... Те, кто проповедуют библейские проповеди, проповедники в церкви, это те люди, задача которых взять эту истину Писания и донести их до каждой жизни, до каждого человека и помочь каждому человеку стать совершенным в Иисусе Христе. Причем здесь не просто сказано о проповеди из-за кафедры. Здесь сказано еще о двух факторах. Смотрите, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости. Если мы посчитаем количество людей, которые у нас занимаются таким видом проповеди, у нас их достаточно много. Может быть, человек 60 в нашей церкви, руководители разных групп, служители у нас, пресвитерский совет есть. Каждый занимается консультациями. Каждый встречается, каждый разговаривает. И каждый занимается этими двумя вещами. Вразумляет и научает. То есть, вот это процесс питания. Не что иное, как питание. То есть, мы хотим понять волю Божию для нас. И мы ищем тех людей, которых Бог поставил, которые тренированы, которые имеют дарование, которые познают Писание, и которые научают и вразумляют. Цель этого всего – представить человека совершенным. То есть, чтобы он рос, чтобы он не оставался карликом, чтобы он мог быть взрослым, нормальным человеком. Итак, библейские проповеди – это первый источник питания. Второй источник питания – это наше личное изучение слова. То есть, когда мы питаемся, для того, чтобы мы питались словом, для того, чтобы мы могли расти, нам нужно слушать библейские проповеди. Он здесь апостол Павел упоминает. И второе, нам нужно лично изучать слово. Посмотрите, 16 стих, 3 глава. 3 глава, 16 стих этого же послания. Апостол Павел говорит, слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. То есть, каждый раз, когда мы читаем слово, когда мы каким-то образом с ним соприкасаемся, наша задача заключается в том, чтобы это слово вселилось, а точнее жило в нас. Вот это слово вселяется обильно, это не просто, что переезжает к нам в сердце. Нет, вселяется это make dwelling по-английски. То есть, чтобы сделать сердце местом жительства слова. Чтобы слово чувствовало себя, если так можно сказать, как дома у нас. Чтобы наш дом был местом пребывания, местом жительства слова. То есть это не просто знание, это не просто головные какие-то представления или информационный такой буст, который мы имеем. Это реальное взаимодействие. Слово, оно естественно, реально пребывает в нас. Тогда мы будем питаться, тогда мы будем расти. Это второе. Так, библейские проповеди, личное изучение слова. И есть третий фактор. Это духовное общение, которое упомянут здесь же в 16 стихе. Посмотрите, пожалуйста, духовное общение. Опять-таки, мы говорим о духовном общении. Мы не говорим о какой-то ситуации, когда люди просто говорят, я пообщаться пошел. А по-английски это звучит пообщаться. Знаете как? To hang out. То есть, просто потусоваться по-русски. Это не в счет. Это не духовное общение. Когда речь идет о духовном общении, речь идет о том, что нам нужно учиться устанавливать друг с другом связи, когда мы можем служить друг другу тем, чтобы помогать друг другу расти духовно. Это, кстати, еще один блок, который мало известен для христиан. Проповеди еще более-менее слушают. Но для того, чтобы иметь личное изучение слова, окей, это сложнее немножечко. А для того, чтобы иметь духовное общение, это совсем трудно. Нет практики, нет опыта у людей. Давайте посмотрим на 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. И теперь посмотрите, два тех же самых слова, которые он применял для проповедников. В 1 главе 28 стихе, посмотри, научайте и вразумляйте кого? Друг друга. То есть речь идет о том, что это служение продолжается. Да, есть те люди, которые поставлены Богом, которые ответственны, несут на себе ответственность за то, чтобы учение было правильное, чтобы они могли понимать, вникать в Писание, чтобы они тренировали лидеров других и так далее, весь этот процесс. Но на каком-то уровне это должно стать естественным для каждого из нас. И здесь написано, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, то есть тем, что мы поем. Кстати, очень сильное средство вразумления, очень сильное. Если мы позаботимся о том, чтобы песни, которые мы поем, несли в себе очень ясный библейский смысл, несли в себе Евангелие, я благодарен всем тем, кто занимается здесь музыкой, что этот вопрос очень серьезно, к нему серьезно стараются относиться. Каждый раз, когда ты просто идешь в собрание, и твоя голова просто невольно, в ней вращается какая-то песня, и в ней вращаются какие-то слова из этой песни. Это вразумление определенное. Это вразумление, которое я получил вот от Джимми, от Саши, от Оля, там, остальные все, кто поют здесь. Это вразумление, которое все мы получили. И мы можем не только получать вразумление от песен, мы можем получать вот это вразумление, когда мы друг другу говорим, когда мы прославляем Бога, словословие написано, духовные песни, в благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Итак, это первый шаг. Первый шаг, который нужен для того, чтобы не быть карликом. Для того, чтобы иметь силы. Очень часто я встречаюсь с людьми, которые говорят, понимаю, как сделать, силы нет. Откровенно сказать, я часто обнаруживаю себя в таких ситуациях. Когда я прихожу к какой-то точке, я понимаю, как сделать, но я вижу, что мне нужно немножко подрасти, чтобы я мог это сделать. Поэтому это касается не только тех, кто только пришел к Богу, не только тех новых верующих в Колоссах, это касается всех. Если вы уже 30 лет верующие или 40, кстати, многие люди, которые 40 лет верующие, но они так и остались карликами, они так и не выросли никогда, они не питались, и у них не было поклонения, и у них не было практики, не было плода реального. Мы посмотрим сейчас. Каким образом, что следует из питания? Когда мы говорим о питании, то питание требует, обязательно требует не только того, чтобы мы пополняли свое сознание фактами, но чтобы мы реагировали как-то на них. Это записано сразу же здесь. То есть речь идет о втором блоке, это поклонение. Здесь же, посмотрите, первая глава послания к Колоссянам, 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему». Посмотрите вот это слово «чтобы», которым начинается 10 стих. Апостол Павел обращается к этим людям, и он объясняет, у него огромная способность логически ясно выстраивать аргумент. Когда читаешь его слова, ты видишь, что апостол Павел был бы сильнейшим юристом, адвокатом, сильнейшим. Видно, как он четко, чтобы, потому, поэтому у него все это построено в очень сильной логической такой структуре. И здесь эта структура очень видна. Посмотрите, что он говорит. Еще раз смотрите. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». И дальше «чтобы». То есть речь идет о том, что наше познание Его воли имеет цель. Оно не замыкается само на себе. Оно обязательно должно к чему-то привести. И если оно не приведет к этому, то оно не выполнило свои задачи. То оно прозвучало, оно наполнило наш ум, оно наполнило нашу базу знаний, но оно так и не произвело действия в нас. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Мы будем говорить о поступках, о практике немножечко попозже. Но сейчас, посмотрите, речь идет о мотивации этих поступков. Речь идет о реакции сердца. Реакция сердца заключается в том, чтобы в желании жить достойно Бога. В желании угождать Ему во всем. В этом наша задача. В этом правильная реакция души. Кстати, если вы очень долго в церкви, много в церкви научились всяких разных дел делать, но если вы не научились сердцем поклоняться Господу, вы карлик. Вы не гигант. Вы даже не выросли еще, чуть-чуть даже. Невозможно, без поклонения души Господу невозможно расти, друзья мои. Несколько принципов, которые мы видим здесь на страницах этого послания, которые открываются Павлом. Первый элемент, который в самом конце здесь указан, каким образом мы поклоняемся Богу, это поклонение выражается прежде всего, на мой взгляд, в молитве. Конечно, здесь очень много молитвы у Павла. Он сам молится здесь много, много. Он говорит, мы не перестаем молиться Богу и просить. Это первый фактор, он сам своим примером, он показывает свою зависимость от Бога. И очень много связано здесь, вообще все послание пропитано этим духом молитвы. Но в конце послания он делает такое обобщение, и он ясно, конкретно говорит, посмотрите, 4 глава, 2 стих. Он подчеркивает и говорит, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Что значит будьте постоянны, бодрствуя в молитве. Дело в том, что мы имеем такую тенденцию превращать молитву в какое-то привычное обрядовое действие. Но самые разные бывают молитвы у людей, и мало-помалу молитва просто принимает такую форму человеческую. Мы просто привыкаем произносить слова. У нас есть наработанный какой-то навык. Знаем, что перед тем, как покушать, нужно поблагодарить Бога за то, что Он дает еду. Мы знаем, что когда ложиться спать или мы встаем утром, нам нужно поблагодарить Бога за день или попросить благословения на день. Кто-то, может быть, еще когда-то молится чуть чаще, чем вот эти только перечисленные случаи. Но здесь апостол говорит немножечко о другом. Он говорит, будьте постоянны в молитве. Он говорит о том, что человеку нужно научиться обращаться к Богу своим духом, своим сердцем постоянно. Причем не просто постоянно обращаться, а бодрствовать в ней. Не позволять своим мыслям убегать куда-то в сторону. Не позволять своим мыслям принять наработанный цикл, наработанный какой-то, знаете, выбитую колею, и ты по этой колее кружишь туда-сюда снова и снова. Он говорит, научитесь молиться живо. Научитесь молиться не дремля, не так, что вы молитесь на автопилоте. Вы никогда не переживали такое ощущение, что вы молитесь на автопилоте? Вы произносите слова, вы говорите что-то, ваша молитва идет, но вы сами как бы не здесь. Или не совсем здесь. Молитва – это большой труд, это работа души. Это коммуницирование с Богом. И это то, что непосредственно следует, вытекает из питания нашего. Если мы не будем молиться, мы не будем становиться сильнее. То есть, когда мы говорим о том, чтобы нам расти, нам апостол Павел показывает этот путь, и он говорит, научитесь молиться. Я хотел бы несколько слов буквально сказать о практике поклонения. О чем вы молитесь? Вот вспомните ваши молитвы. Вспомните, как они построены. Ну, чаще всего мы молимся о том, чтобы Бог каким-то образом изменил обстоятельства, изменил людей, чтобы Он каким-то образом изменил нас чудодейственно. Господи, дай терпение. Я помню, одна сестра молилась, там церкви поменьше были в России, и можно было так, чтобы молился из рядов, и слышно было. Вот, и она молилась таким длинным списком, уже отработанный этот список, каждое собрание все знали, о чем эта сестра будет. Он почти можно было его выучить наизусть. Господи, дай мне любви, смирения, кротости, терпения и так далее. Там всякие-всякие разные вещи. И один проповедник был как-то, он такой был, попался не из робкого десятка, и он говорит: сестра, ты что-то очень много просишь у Господа сразу. Она говорит: да я-то, знаешь, на всякий случай все прошу, а там что Бог даст. У многих людей молитва имеет такую практику. На всякий случай перечислю все, а там, ну, даст Бог, не даст Бог, и так переживем. Молитва в действительности – это поклонение Богу, это реальное взаимодействие с Ним. Это когда мы приходим к Нему, и когда мы сердцем своим учимся побеждать внутри. Когда мы знаем Его, когда мы знаем Его Слово, и когда мы приходим, и Иисус Христос приходит в Гефсиманском саду и говорит: «Доминует меня чаша сия, но, впрочем, не моя воля, а Твоя да будет. Впрочем, я преклоняюсь пред Тобой, я принимаю Твою волю, я хочу ее принять, я буду ее принимать. Я буду делать все возможное». Это взаимодействие. Это не просто grocery list, который мы читаем просто Богу, представляя Ему список самых разных наших задач или заявок, которые мы представляем Богу. Это взаимодействие. Реальное практическое взаимодействие с Богом, когда мы ищем вот этого внутреннего примирения, внутренней гармонии, внутреннего принятия Божьего Слова. Когда мы учимся смиренному предстоянию перед Богом. Так, это молитва. Второй элемент поклонения – это прославление Бога. То есть, если в молитве мы видим Бога, и мы просим, мы доверяем Ему свои проблемы. Кстати, вот еще один интересный вопрос. Что значит довериться к Богу? Написано, помните, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть, доверьте Ему. Что это значит? Это не просто перечислите. Это возьмите свои нужды, принесите к Господу и скажите: Господи, я ничего не могу сделать. Возьми их и сделай так, как считаешь нужным, и я приму твое решение. Вот что значит вот эта молитва. Вот когда произойдет то, что написано там же, Филиппийцам, 4 глава, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и разумение ваше во Христе Иисусе. Только тогда, вот эта молитва. Теперь здесь речь идет о прославлении. Прославление – это когда мы, видя вот это Божье действие, мы реагируем на него. Посмотрите 16 стих, здесь же. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями». И смотрите дальше. «Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу, восторгаясь Богом». Люди, которые не научились восхищаться Богом, они никогда не смогут стать сильными. Они не видят Божьего величия. Они так и ограничены своим маленьким росточком. Жизнь идет, они женятся, у них рождаются дети. Они сталкиваются с различными проблемами, которые требуют от них сильных плеч, на которых нужно иметь способность нести все эти трудности. Они все еще шканделяют вот там в ползунках. Ну, правда, они уже, может быть, не в ползунках, а брючки сшили такие фирменные, и они пальцы веером расставили. Они хотят показать, что они крутые. Но в самом деле на него ничего не нагрузишь. Вот почему очень много хороших, казалось бы, искренних людей. Он живет. Потом раз, как-то жизнь поменялась, чуть-чуть что-то, бах, смотришь, и сломался человек. Смотришь, и нет у него ничего, на чем можно было бы там держать. Причина в том, что не было роста. Не было практики прославления Бога. Если вы не видите великого Бога, откуда будет величие в вашей жизни? Вот почему мы так много говорим, и мы считаем, что мы должны об этом говорить как можно больше. Хотя здесь тоже есть опасность, что мы просто будем говорить о великом Боге, но никогда сами не видеть Его сердце. Здесь написано: «воспевая в сердцах ваших Господу». Для меня это всегда проблема. Каждый раз, когда я стою здесь, особенно последняя песня, я специально остаюсь здесь, не спускаюсь вниз, мне приятно смотреть, как люди поклоняются Богу. Как люди искренне выражают свое сердце. И у меня всегда вопрос, действительно ли это в сердце? Или это просто хорошая песня? Хорошая музыка, которая просто, ну, восхищает, просто поднимает дух. Апостол говорит здесь: в благодати, воспевая в сердцах Господа. Вот тогда, когда будет это воспевание в сердцах, тогда будет рост. Итак, мы говорили уже о нескольких вещах. Духовное питание, проповедь, это слово, это духовное общение. И теперь второе, поклонение, молитва, прославление. Посмотрите, еще один элемент здесь, благодарение. Я бы хотел глянуть стих, который не прочитали еще сегодня. Это 12 стих. Мы остановились на 11, а 12 стих 1 главы. Здесь написано: «благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых». В другом тексте апостол Павел говорит более подробно об этом. Посмотрите, 17 стих 3 главы. Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Это третий аспект поклонения. То есть, если вы не благодарны Богу за то, что Бог вам дает, вы не можете Ему поклоняться. Вот посмотрите, в каждой ситуации нашей жизни всегда есть какие-то вещи, которыми можно радоваться, а какие-то, которыми можно печалиться. Я недавно прочитал такую байку какую-то, не знаю, в русской газете. Я их вообще не читаю, но так попалось, что мы были в гостях, и попалась газета под руки. Вот, значит, история с пессимистом и оптимистом. Дети, пессимист, один оптимист, знаете, да, разницу? На Рождество, вернее, на Новый год им подарили подарки. Пессимисту подарили деревянную лошадку, а оптимисту... извините, у меня куча навоза. Пессимист посмотрел на деревянную лошадку. Хочу живую. А оптимист говорит: а у меня живая, только убежала. Можно посмотреть на одну и ту же ситуацию. Ну, совсем с разных сторон. Когда мы говорим о наших обстоятельствах, можем ли мы благодарить Бога за то, что у нас есть? И вы в любой ситуации найдете что-то, чем быть недовольным? Или же вы найдете то, за что вы можете благодарить Бога? За что вы можете сказать действительно: Господи, я имею гораздо больше, чем я заслуживаю. Господи, Ты позаботился обо мне, посмотрите, благодаря через Него, Бога и Отца. Иисус Христос дал нам спасение. Он позволяет нам жить. Он дает все необходимое для того, чтобы мы могли нормально функционировать. Благодарение. Это реальный путь. Практикуйте его. И вы будете становиться сильнее. Практикуйте то, чтобы благодарить Бога. Каждый раз, в разной ситуации. И вы увидите, как у вас силы прибавляются. Как вы будете, вот так вот можете себе отмечать даже, если бы это можно было духовно отмечать на это косяке двери, как вы вырастаете, сколько у вас силы прибавляется. Вы знаете, мы с нашими руководителями часто говорим о том или ином человеке. И мне приятно слышать, когда они говорят: он растет. Я вижу, она растет. Это радостно, это приятно всегда слышать, что видишь, что человек растет. Учитесь быть благодарными Богу за все, что вы имеете. И четвертый объект поклонения, вернее, четвертая форма поклонения, Это радость в Господе. Мы говорили уже о молитве, взаимодействии с Господом. Это прославление в сердце, когда мы сердце своим восхищаемся Богом. Это благодарение, когда мы благодарны Богу за то, что Он нам дает. И это радость в Господе. Кстати, это очень важный такой фактор. Радость – это тоже работа души. Нам не всегда радостно. У нас есть всегда обстоятельства, которые где-то вот так наваливаются, где-то сзади, где-то непонятно. Мы, может быть, даже не можем определить причину, почему нам не радостно. Всякие разные факторы, которые играют роль в этом. Но очень важно, если вы хотите расти, если вы хотите поклоняться по-настоящему, научитесь радоваться в Господе. Посмотрите 11 стих. 11 стих вот этого первой главы послания к Колоссянам. Он говорит, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его. И дальше, во всяком терпении и великодушии с радостью. Нам нужно учиться радоваться о Господе. Сделайте это целью для себя. Каждый день, в разных обстоятельствах, какие бы обстоятельства вас ни окружали, но когда вы подходите к любой ситуации, вспоминайте о том, что Господь для вас сделал. Кстати, очень интересная вещь. Даже тогда, когда нас печалит наша собственная несостоятельность, мы можем радоваться в Господе. Знаете, нас могут печалить разные вещи. Там погода плохая, там люди плохо делают, там экономический спад и так далее. Всякие разные вещи, которые нас печалят. Но когда мы говорим о самом трудном, что нас печалит, это когда мы сами живем так, что мы не можем... Мы хотим жить по-другому, но у нас сегодня провалил, завтра что-то сделал не такое и так далее. Так вот, даже в таких ситуациях мы можем радоваться в Господе. Почему? Потому что Он продолжает работать с нами. Он продолжает терпеть нас. Он продолжает поднимать нас. Он продолжает вдохновлять. Он нас не изгоняет. Несмотря на всю нашу несостоятельность. Больше того, Он еще хочет, чтобы мы были Его служителями. Несмотря на всю нашу проблематичность, на всю эту несостоятельность. Радуйтесь, Господи. Во всякой ситуации мы можем радоваться. Опять-таки, это еще одна большая тема, но я хотел бы только очень коротко подвести итог вот этому. Четыре фактора поклонения: молитва, прославление, благодарение, радость о Господе. И в принципе, все, что мы будем говорить, следующее, это тоже поклонение, плод. Плод – это тоже поклонение. По сути дела, он истекает из нашего поклонения. Он истекает из молитвы, из прославления, из благодарения, из радости о Господе. Он обязательно естественным становится. Это не что-то такое искусственное. Кстати, если вы будете говорить только о плоде без поклонения и питания, это будет легализм. Это будет фарисейство. Это будет попытка что-то делать без внутреннего процесса настоящего. Это тяжелое положение, печальнейшее положение, в котором многие люди оказываются. Но апостол говорит об этих трех вещах, которые истекают или исходят одно из другого. Плод. Плод тоже имеет конкретное выражение. Это не просто какое-то дело или достижение, которое мы делаем. Это не просто какие-то процессы, которые происходят где-то. Это определенные элементы изменения нашего внутреннего мира. Это изменение нас самих. Апостол говорит в этом послании как минимум о пяти вещах. Мы говорили три у нас в блоке питания. У нас четыре в блоке поклонений, как телескопически растет. И пять в блоке плода или практика, или преображение. Вы можете там три даже слова поставить. Плод или практика, или преображение. Это все то, что говорит об этом. Первое, с чего начинается? Начинается с мышления. То есть, когда мы говорим о плоде, первый плод, когда мы питаемся, когда мы поклоняемся, первое, что должно изменяться в нас, должен изменяться образ мышления. Во многих текстах об этом сказано, во многих посланиях Послание Колоссянам апостол Павел выразил это очень интересным образом. Он говорит об этом во второй главе, посмотрите, с 4 стиха. Он говорит так. «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами». То есть он говорит о том, что вот у вас есть в вашем сознании определенная истина, и вам нужно слушать меня для того, чтобы кто-то не прельстил, кто-то каким-то образом не воздействовал на вас неправильно. «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа, посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». То есть речь идет о том, чтобы нам нужно хранить свой ум. Вот когда мы приняли Христа, как мы его приняли? Сознанием приняли. Это прежде всего, мы приняли его не... Это не икона, которую мы приняли в наш дом. Это не какой-то внешний атрибут, это сознанием, это то, что произошло в нашем мозгу, в нашем разуме, который повлиял дальше на весь наш, на все естество нашего человека. Он говорит, вот как вы приняли, вот так и ходите, то есть теперь позвольте тому, что вы приняли, практически изменять всю вашу внутренность. Будучи укоренены, утверждены в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. И посмотрите 8 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает всякая полнота божества телесно. Посмотрите, это все связано с мышлением. Философией, что это такое? Это система мышления. Это система ценностей. Определенные системы, которые популярны вокруг нас. Посмотрите, что там дальше. Пустое обольщение – это всякие разные, всякая суета, которая бомбардирует нас мир и которая пытается выбить нас из процесса библейского или Христового мышления. Предание человеческое – то же самое, стихии мира. То есть это разные системы, которые пытаются вытащить наш разум, забить его своей собственной информацией. Итак, первый плод – это мышление. Нам нужно учиться мыслить о Господе, мыслить правильно. Второе, о чем говорит апостол Павел, второй элемент плода, вторая грань одного и того же плода, или практики, или преображения, это чувства наши. То есть, когда мы учимся мыслить, это первый шаг. Но наши мысли всегда обязательно должны влиять на наши чувства. Мы очень сильно зависим от чувств. Люди вообще всегда зависели от чувств. Но в наш 21 век, последние годы, мы особенно ощущаем давление того, что называется sensuality. Когда людям чаще всего задают вопрос, how do you feel about it? Они спрашивают, how do you think about it? Они чаще задают вопрос, как ты чувствуешь насчет этого? Это стало популярно. Это то, как люди действуют. Чувства правят людьми. И мы, конечно, не можем изолироваться от этого мира. Мы ходим в школу, мы ходим в университеты, мы работаем, мы как-то соприкасаемся с людьми, и мы невольно воспринимаем их ценности. Мы невольно так или иначе как-то должны реагировать на эти ценности. Так вот, мы только тогда будем сильными людьми, только тогда мы будем великими, гигантами веры. Только тогда, когда мы сможем, питаясь Словом, поклоняясь Богу и восхищаясь Им, когда мы сможем позаботиться о том, чтобы наши мысли функционировали правильно, и чтобы наши чувства настраивались соответственно с мыслями. Не наоборот. У людей чаще всего наоборот. Кстати, мы говорили об этом много раз. В разных контекстах. И один из этих контекстов – это как молодые люди относятся друг к другу. Девушки к юношам, юноши к девушкам. И некоторые люди никак не могут в толк взять. Когда я говорил об этом много-много раз, мне задают вопрос, так что, чувства тогда совсем нужно от них отказаться? Совсем нет. Просто их нужно поставить на место. Чувства должны быть информированы правильным источником. Если они не информированы Словом и вашим правильным мышлением, тогда они будут информированы миром, системой, которая доминирует там. Любой человек, конечно, это не чурбан, это живой человек, у него есть чувства. Я надеюсь. Но откуда они взялись? Чем они запитаны, эти чувства? Друзья, если вы не решите этого вопроса, если вы не научитесь контролировать свои чувства правильным мышлением, вы обязательно проиграете. Рано или поздно дьявол найдет ту точку, где вас свалить, поймать на этом. Если вы посмотрите внимательно на грехи великих людей, вы помните, где Самсон провалился? На чувствах. Вы помните, где Давид провалился? На чувствах. Этот список можно продолжать. Вы помните, где Моисей провалился? Раздражение не смог проконтролировать. На чувствах, на эмоциях. Эмоции вырываются вперед, и разум не способен контролироваться. Любой провал, друзья мои, он берет свое начало от того, что у нас наши чувства не стали под контроль мышления, а наоборот. И мы часто себя оправдываем, и нам кажется, что это действительно так, и по-другому никак не может быть. Но апостол молится о том, чтобы для того, чтобы стать сильными, нужно научиться. Так, посмотрите, третья глава. Здесь очень много сказано о чувствах. Пятый, шестой стих. Здесь сказано ясно, что негодные чувства вообще удалить надо просто. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть всегда служение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Он ясно говорит, умертвите. Ясно, а люди носятся с этими чувствами. Они говорят, это любовь, это чувство. Бог конкретно говорит, что с этой любовью сделать. Он говорит, просто возьми и умертви ее. Независимо от того, как празднует этот мир, как это называют ваши подружки в классе, Бог ясно говорит, что с этим сделать нужно. Вы никогда не сможете этого сделать, если вы не поклоняетесь Богу, если вы не питаетесь Божьим Словом. Не сможете это сделать. Не будет способности, не будет силы. Вот почему мы так много говорим о том, чтобы для того, чтобы вырасти, для того, чтобы быть духовным гигантом, сильным человеком, для этого нужно питаться целенаправленно и сознательно. Для этого нужно поклоняться Богу, нужно им восхищаться, нужно радоваться о Нем. И тогда у вас будет сила настроить свои чувства на правильное мышление. На мышление библейских ценностей, ценностей Иисуса Христа. Посмотрите, 8 и с 8 стиха, 3 глава, здесь же, послание Колоссянам. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Посмотрите, что это такое? Это все чувства. Гнев, ярость, злоба. Злоречие, сквернословие. Ну, злоречие и сквернословие – это уже когда чувства идут немножко дальше. Мы сейчас поговорим об этом. И вместо этого наполнитесь другими чувствами. Посмотрите, о каких чувствах он говорит здесь. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие». Это чувство совсем другого типа, совсем другого характера. Благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Друзья, вот это все могут только... Это признак силы. Это признак сильных людей. Вот почитайте этот список и посмотрите на себя. Как насчет милосердия по отношению к людям? Что такое милосердие? Милосердие – это когда люди делают что-то неправильное, и вы не заостряете на этом большое внимание. Вы милуете их. Вы не ставите его к стенке каждый раз, когда он что-то сделал. Посмотрите дальше. Благость – это добро. Просто элементарное добро. Попробуйте такой опыт сделать. Чтобы вы могли, смотря на любого человека, который вокруг вас, иметь доброе отношение к нему. Вот сделайте такой эксперимент. Попробуйте научиться этому. Независимо от того, кто он. Независимо от того, насколько он силен или слаб. Независимо от того, насколько он симпатичен вам или не симпатичен. Я не говорю о том, конечно, с разными людьми может быть разная степень, так скажем, общения, зависит это от вас, от него и так далее. Но речь идет о чувстве внутри. о расположении. Оно доброе или недоброе расположение. Вот это благость. Смиренномудрие. Это способность не ставить себя выше. Кротость – это отказ от зла, долготерпение. Снисхождение друг к другу, взаимное прощение. Вас много прощают. Ваши недостатки терпят. Взаимно прощаете, взаимно терпите. Это чувство, это все зона чувств. И здесь, кстати, сказано, как Христос простил вас. Это все вот эта сфера чувств. Итак, мы говорим о плоде, который имеет две грани уже. Мы говорили о том, что он имеет изменение мышления, второе изменение чувств. Третье, плод влияет на то, что мы говорим и как мы говорим. Наши слова. Это уста наши, что производят. Каким образом мы генерируем? Это очень важная часть плода. Дело в том, что наше взаимодействие с людьми в огромной степени связано со словами. Если вы вспомните реально ту боль, которую вам приходилось ощущать во взаимоотношениях, почти вся она связана с тем, кто что сказал. И точно так не забывайте, что и вы причиняли боль людям или радость тем, что вы говорили. Поэтому сильные люди – это те люди, кто может говорить правильно. Не только мыслить по-божьему, не только чувствовать правильно, но и говорить правильно. Говорить так, чтобы слова созидали, building up, не разрушали, не приводили к состоянию такой внутреннего растления. Прочитаем еще раз 8 и 9 стих, мы только что читали. «А теперь отложите все, гнев, ярость, злобу, заречи». Смотри, сквернословие уст ваших. Гнев, ярость, злоба, они выражаются практически в злоречии и сквернословии. То есть, когда мы говорим растлевающие слова. Дальше говорится, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека и облегшись в нового с делами его. 4 глава, 6 стих. Апостол возвращается еще раз к этой теме и говорит следующее. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Это сильные люди. Это способность быть сильным. Итак, мы говорим о плоде, о том, что приходит результатом питания и поклонения. Это мышление изменяющееся, это чувства изменяющиеся, это слова. И третье – действие. Практическое действие. То есть мы не только учимся мыслить, мы не только учимся чувствовать, мы не только учимся коммуницировать все это правильно, но это все влияет на то, как мы принимаем решения. Какие действия практически исходят из нас. Вот почему апостол доходит до этой точки, и 3 глава 17 стих говорит, «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Это третий неотъемлемый элемент. Мышление, чувства, слова, действия. И самое последнее, когда мы говорим о плоде, когда мы говорим о том, как становиться сильнее, как мы принося плод, мы становимся практически взрослее, выше и способны переносить всякие разные трудности. Это не только мышление, это не только чувства, не только слова, это не только действия, это еще и новый характер. Это суммарная составляющая всего. Характер включает в себя все это. Там можно еще добавить навыки. То есть, когда мы делаем какое-то действие долгое время, у нас складывается навык, вырабатывается определенная привычка уже делать правильно. То есть, преображающее действие Божьей благодати, оно обязательно должно привести нас к вот этому плоду. Оно должно привести нас к этим изменениям. Посмотрите, 2 глава, 6 стих мы читали. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем». Это гораздо больше, чем просто знать. Это ходить, это жить. Чтобы в этом мышлении Христово, оно формировало нас. полностью наш образ жизни, наш образ мышления. 3 глава, 9 и 10 стихи мы уже читали. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Посмотрите последнее предложение. Этот новый человек обновляется в познании по образу к чему? Образу Иисуса Христа. Он становится все больше похожим на Иисуса Христа. Посмотрите, 3 глава, 13 стих, мы уже читали об этом. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил». Это все христианский характер. Это все характер человека, который становится сильным. Итак, мы говорили сегодня о трех сферах. Три сферы, которые неразрывно связаны. Три сферы роста. Это не какие-то стероиды, которые дают просто человеку искусственный рост. Это естественная, здоровая пища. Это Божьи инструменты. Это Божий путь, как стать гигантом. Как не быть карликом. Как вырасти, чтобы способным быть противостоять всякого разного рода проблемам и разного рода трудностям. Для этого, пожалуйста, заботьтесь о своем регулярном питании. Регулярно, день за днем, каждая ситуация, когда у вас есть, заботьтесь о том, чтобы слушать проповедь. Кстати, проповедь, есть еще одна форма проповеди, вы знаете, это книги хорошие. Это не только проповедь из-за кафедры, это не только проповедь, когда есть душепопечение, контакт вот такой индивидуальный. Это еще и книги. Что такое хорошие книги? Это когда хорошие люди, знающие Бога, написали свою проповедь. И теперь вы можете взять и читать ее, эту проповедь. Вот почему важно, чтобы эти книги были хорошими, действительно библейскими. Это слово, когда вы лично изучаете Библию, это духовное общение. Отсюда истекает поклонение. Это наша реакция на все это. Молитва, прославление, благодарение, радость о Господе. И отсюда истекает плод. Выходит практическая измененная жизнь, которая складывается из нашего мышления, чувств, слов, действий, навыков и характера нашего. Я хотел бы просить Бога сейчас в молитве, чтобы Бог благословил и сделал нас гигантами. Чтобы мы не были карликами. Чтобы мы были сильными людьми, способными жить, способными выстоять в этом мире, в котором так много наваливается на каждого из нас. Аминь. Помолимся.